Библия, Слово Божие, оно от начала до конца полно практических уроков и наставлений о том, как нам поступать в тех или иных случаях жизни нашей. И здесь не просто описаны какие-то советы в виде притчей или каких-то фраз, а представлены множество случаев из жизни, обстоятельств, событий, которые так похожи на нашу жизнь, на некоторые моменты нашей жизни, и здесь нам показано, как поступали люди и как мы должны поступать, подражая их примеру. Так хочется вниманию нашему сегодня предложить перед молитвой события 12 главы книги «Деяния апостолов» и посмотреть, что же происходило здесь и как вели себя люди, находящиеся в этих тяжелых условиях и обстоятельствах. Здесь, в этой 12 главе, вкратце сначала говорится о аресте, об убийстве Иакова, об аресте Петра, о том, что церковь молилась о нем Богу. Начиная с 7 стиха говорится об освобождении Петра из темницы, о явлении Петра молящейся церкви, и в последней части главы о том, что Господь поразил Ирода, врага церкви. Слово Божие росло и распространялось. Написано здесь, что в то время... В какое же это было время, братья и сестры? В первом стихе написано: «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Это было благословенное время церкви. Это было время необыкновенного роста Слова Божьего. Когда, помните, еще Христос сказал, что вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самаре, и даже до края земли. Они были свидетелями в Иерусалиме, действительно, во всей Иудее и Самаре. И вот теперь, когда Слово Божие уже перешло границы Иерусалима, Иудеи и даже Самарии, и только начало распространяться, чтобы достичь самых отдаленных частей тогдашнего цивилизованного мира, в это самое время открылось жесточайшее гонение на Церковь Христову. И здесь мы видим, от мученической смерти умирает первый из апостолов Иаков. «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Здесь, в этой главе, мы видим две противоборствующие силы, прежде всего. Это сила добра и сила зла. Это Бог и дьявол. Это мирская власть со всем своим вооружением, со всей своей мощью. И по внешнему виду обыкновенные люди, ничем не отличающиеся от других людей, обыкновенные граждане, церковь, которые собрались и молились. И вот, несмотря на большое вооружение, на большую силу этой власти римской и Ирода, братья и сестры, все же видим, что побеждает молящаяся прилежно церковь. «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четверем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Хочу обратить внимание, прежде чем немножко остановиться на этих стихах, что здесь речь идет о двух апостолах – об апостоле Иакове и об апостоле Петре. Одному суждено было выпить из чаши страдания и смерти, а другому – из чаши избавления Божьего. Но дело в том, братья и сестры, мы никогда не должны забывать, что эти две чаши подает одна и та же Божья рука. И в этом утешение наше, что Бог никогда не ошибается. Почему Иаков, этот один из молодых апостолов, так рано ушел в вечность? Разве он не нужен был церкви? Разве ведь это только было начало служения? Он еще мог много лет трудиться благословенно для Господа, для церкви первоапостольской. Ведь он был очевидец всех дел Иисуса Христа, находился за Христом, и вдруг так мгновенно обрывается его жизнь. И вот это вопрос, которым была озадачена церковь, и многие из церкви, конечно, этого не понимали. Как и мы сегодня многое не понимаем. Нам известны многие такие вот благословенные труженики Божьи, проповедники, служители, которые были полны сил и энергии, которым предстояло, может быть, великое служение, были прекрасные перспективы, ну, как сказать, будущего или полагались на них, и они так нужны были церкви, народу Божьему, так нужны были семьям своим, но вдруг их жизнь прекращалась. И, или по болезни, или в случае автокатастроф, или по другим, мученическая смерть в тюрьме во время гонений, они уходили к Господу. И вот здесь вопрос, почему это так? Братья и сестры, Господь не обязан так вот отчитываться и здесь на земле нам объяснять, почему Он то или иное делает. Помните, как Петру сказал апостолу Петру Христос, эти слова, я думаю, так широкого спектра применения. «То, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И поэтому Бог, Он суверенен в Своей власти, в Своем могуществе и в Своей мудрости. И многие из истин Божьих тоже нам здесь не объясняются. Тайна Божия, даже что говорить о каких-то других, великая благочестие тайна, она нам возвещена, но не объяснена во всех ее деталях. Поэтому мы принимаем ее верою, и эта вера движет нами и совершает свое действие. Итак, вот здесь мы видим, что Иакова не стало. Иакова не стало, его похоронили, и вслед за этим арестовывается апостол Петр. Что, если теперь и Петра не станет? Церковь собирается, и что они могли противопоставить Ироду? Петр находится в тюрьме. Между Петром и свободой трое железных ворот. Его день и ночь стерегут 16 человек. Он прикован цепями. Что можно предпринять для его освобождения? Здесь бесполезны были бы какие-то человеческие действия и усилия. Бесполезно было идти к Ироду, потому что это привело бы еще большую ярость, с жалобами, ходатайствами. Все ворота оказались закрытыми. Братья и сестры, но когда все человеческие ворота закрыты, ворота к престолу Божьей благодати, они всегда открыты. И вот в эти ворота и вошла церковь. Здесь в 5 стихе написано, «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». В греческом подлиннике вот это слово «прилежно», оно выражает как бы с чувством агонии, с чувством сострадания, с сильным воплем, со слезами, настойчиво. И вот они молились день и ночь, взывают к Господу. Какая сила молитвы, братья и сестры? Но это мы ниже увидим. Здесь они положились только на одно средство, на молитву. И вот проходит один день за другим, а ответа нет. Почему Бог сразу не мог совершить избавление Петра? Ну, сразу же бы. А вот до последнего. Проходит целая неделя, и вот уже завтра утром Петр должен быть выведен перед народом, перед иудеями, которые давно ждут его смерти, и наступит и его смерть. Может быть, за несколько часов до назначенного срока смертной казни, ведь что здесь происходит? Когда же Ирод хотел вывести его к народу, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Хочу обратить внимание на спокойствие Петра. Вера Петра, она уже была испытана настолько, что дальше уже не нуждалась в дальнейшем, может быть, испытании. Это говорит о том, что он так безмятежно и спокойно спал, зная, что на следующий день он может предстанет пред Господом. Оборвется его земная жизнь. Как ведут себя, если мы читали какие-то художественные произведения или были свидетелями рассказов людям, которым назначена смертная казнь, в эту ночь обычно они не спят. В эту ночь ужасные вещи творятся в камере смертников. А Петр спит и так спокойно спит, что ангелу необходимо было будить его. Написано здесь, что вот ангел Господень встал и свет осиял темницу. Бывает так, что когда ночью люди спят, и мы включим свет, что-то надо нам, допустим, бессрочно одежду или что-то взять, то обычно люди просыпаются от яркого света, даже электрического. Здесь ангел Божий предстал, свет осиял темницу. И нисколько это не повлияло. Петр как спал, так и спокойно спит. Посмотрите, какой глубокий, спокойный сон. Какая душа его. Он уже настроился на переход в вечность. Он доверился Господу. Он знает, что завтра он лицом к лицу встретится со своим любящим Спасителем. Он спокойно спит. И вот здесь написано, свет осиял темницу. И ангелу пришлось, ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его. Его надо было растолкать, чтобы разбудить ангелу. И вот Петр проснулся. Пробудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояжься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский». Господь не опоздал ни на одну минуту. Нам так хочется, чтобы Господь сразу послал ответ на наши молитвы. Вот сейчас же, сегодня. А Господь знает, когда послать и что для нас лучше. Как помните, Лазарь, когда заболел, и две сестры, Марфа и Мария, шлют ему такую весть: «Вот, Господи, кого ты любишь, болен». Дальше следует такое заявление в следующем стихе. Это в 4 главе Евангелия от Иоанна. То есть в 11, да? Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря в 11 главе от Иоанна. И после такого заявления, если он любил, ну он же себя вставит и быстрее поспешит туда. А написано: два дня пробыл на том месте, где находился. А потом еще в пути был. Так что 4 дня прошло со смерти Лазаря. Братья и сестры, Господь дал время Лазарю умереть, сестрам, чтобы испытать их веру в него, и он здесь не опоздал. Господь никогда не опаздывает. И здесь, смотрите, молитва, какую силу она произвела. Вот в 17-м псалме написано, как Давид молился, когда цепи ада его облегли, говорит, и когда в тесноте своей, говорит: «Я воззвал Господа и к Богу моему воззвал, и он услышал от чертога своего голоса мой, и вопль мой дошел до слуха его». Написано дальше, что в ответ потряслась и всколебалась земля. Он, то есть Бог, простел руку с высоты и взял меня и извлек из вод многих. Братья и сестры, молитва церкви, молитва праведного, она развязывает большую энергию и мощь Божью и совершает невероятное, невозможно человеком, возможно Богу. И вот здесь церковь молилась, и Петр был освобожден. Какие дальше здесь уроки? Когда Петр, значит, постучался, вот осмотрелся, и вышла послушать служанка именем Рода, и узнав голос Петра, 14 стих, «от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили: это ангел его». Ведь они молились, да? О чем они молились? О Петре молились. А когда сказали, что Петр стоит у ворот, ну, да, наконец, слава Богу, услышал Бог молитву. Говорит: в своем ли ты уме? Здесь такой урок, братья и сестры, я вижу, такой утешительный для себя, что несмотря на наши слабости и несовершенства в молитве, Бог все же слышит и посылает свой ответ. Вы помните, как один человек сказал: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Получил он от Господа? Получил. Получил, чудо произошло. Поэтому, братья и сестры, конечно, совершенство веры мы не можем достичь здесь на земле. А вот наше доверие Богу, когда мы полагаемся на это, то Бог слышит и посылает свой ответ. Даже несмотря вот на такое, вот, как казалось бы, несовершенство, которое было здесь. И вот когда Петр пришел, смотрите, они изумились. Благодарить надо в года, ждать этого надо было. Они же этого просили, но они изумились. Порой, когда мы что-то просим, даже не надеясь, что это произойдет, но надо молиться, молимся об этом, братья и сестры. И Бог посылает, и это приводит нас в большое удивление, может быть, даже в восторг. Вот так Бог сделал, братья и сестры. Какая сила молитвы, поэтому мы должны всегда полагаться на это и верить, что если взываем к Богу, то Бог посылает. Петру угрожало не только там длительное заключение в тюрьме, ему угрожала смерть. И Бог услышал прилежную молитву церковь, и Петр был освобожден. Дальше, что здесь происходит событие? По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Конечно, тревога большая. Как мог Петр исчезнуть? Как эти верующие могли его освободить? Этого по-человечески не могло произойти. И поэтому Ирод здесь в ярости. И здесь 21 стих. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к народу. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Братья и сестры, Господь здесь через ангела Господня прикоснулся к двум людям. Вы обратите внимание, какой Библии это открыто. В 7 стихе слово «толкнул», ангел толкнув Петра в бок. В 23 стихе ангел поразил. Интересно, что в нашем русском языке, когда вот переводилась Библия на русский язык, с греческого, еще на старославянский, с старославянского на русский, эти слова изменили, толкнул и поразил, ну, по смыслу. А в самом начале, как евангелист Лука писал эту книгу в греческом подлиннике, там одно и то же слово стоит. Оно имеет смысл прикосновения. Ангел прикоснулся к Петру, и ангел прикоснулся к Ироду. А результаты противоположные. С одного от прикосновения ангела цепи спадают, а другой от прикосновения ангела поражается ужасной болезнью, смертью и умирает. Вот что несет Божье прикосновение. Разные результаты. От кого зависит, братья и сестры? От кого зависело результаты прикосновения Божьего? От самих людей. Вот это открывает нам большую истину, что благая весть евангельская, Божье действие, Божье прикосновение к людям, оно несет с собой двоякий эффект. Мы читаем, апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, что мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. Для одних, что запах живительный на жизнь, а для других запах смертоносный на смерть. То есть то же самое Слово Божие, это евангельская весть. Если человек этому верит, если он ее принимает, она служит к его освобождению из темницы греха, зла и порока, освобождает его от цепей рабства греха, в котором он находился, вводит его в чудный свет Божий и открывает ему врата Царства Небесного. Это состояние делать Слово Божие, Слово Господне, от которого мы рождены. Но это же Слово Божие. Что Христос сказал о нем? «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе». Кто же этот судья? Это Слово. Это то же самое Слово, которое будет судить его в последний день. Это Слово, которое человек отвергал в течение всей своей жизни, оно вынесет ему вечный приговор. Оно произведет тот же эффект, что прикосновение ангела к Ироду. Вот, братья и сестры, двойной эффект какой. И от самого человека зависит. Так что, когда человек становится перед Богом, когда человек слышит Слово Божие, нейтральным он после этого никогда остаться не может. Человек, который слушает благую весть евангельскую, он становится перед судилищем Божьим и несет ответственность за каждое слово, которое он слышал из Библии или прочитал из Библии. Как он к нему отнесется? Человек не может остаться нейтральным ко Христу. Или он же его примет, или же он его оттолкнет. Если примет, во спасение. Если оттолкнет, на вечную погибель своей душе. Поэтому, друзья, хотелось бы сказать, кто еще не в мире с Господом, что после того, как на собрании вы слушаете Слово Божие, после того, как дома мы же читали Слово Божие, то вот за это Слово, которое вы читали и слушали, несете большую ответственность перед Богом. Что вы с ним сделаете? Помните, как перед Пилатом стал вопрос, что я сделаю Иисусу, называемому Христом? Что я ему сделаю? И Пилат фактически, предавая Христа на распятие, он подписывал сам себе смертный приговор. Поэтому, друзья дорогие, сегодня эта весть звучит. Слава Богу, уже сегодня врата неба открыты. Сегодня проповедуется Слово Божие, и человек сам избирает, какой эффект, какой результат принесет ему это вечное Слово Божие, вечное Слово Евангелия. Слава Богу, братья и сестры, что это Слово, оно послужило нам во спасение. Это Слово привело нас ко Христу. Написано «Вера от слышания», а слышание от Слова Божия. Написано, мы рождены не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего и пребывающего век. И Христос сказал, истинно, истинно говорю вам, верующий меня, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Вот что принесло нам Слово Божие. И как печально будет то, что это же Слово в вечности, которое человек отвергал, оно станет судьею, оно вынесет вечный приговор, осуждение вместе с дьяволом и его падшими ангелами. Поэтому, братья и сестры, вот эти такие чудные уроки в этой главе, заканчивается глава тем, 24 стих, «Слово же Божие росло и распространялось». Кто же в конце концов победил? Победила прилежно молящаяся о Богу церковь. А Варнава и Савл по исполнению поручения – возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою Иоанна, прозванного Марком. То есть Слово Божие, оно и дальше распространяется. Слово Божие охватывает самые отдаленные части тогдашнего мира. И слава Богу, что оно дошло до наших дней. Поэтому, братья и сестры, мы будем благодарить Господа за это чудное слово. И какие бы наши переживания ни постигли, самое первое, к чему мы должны прибегать, это молитва. А потом все остальное. Как часто бывает наоборот, какие-то человеческие усилия, беготня такая, переживания, человеческие действия. А потом уже, ну, вдобавок ко всему и молитва. Это неправильно, братья и сестры. Пусть у нас будет наоборот. Самое первое средство, которое сильнее всех орудий мира, сильнее всех властей мирских, властей сил ада, это молитва. Много может, говорит Слово Божие, усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвы помолился, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев, и опять помолился, и не было, дало дождь, и земля произрастила плод свой». Пусть Бог нам поможет извлекать вот такие вот уроки для жизни нашей, чтобы, когда нас постигают подобные обстоятельства, описанные, ну, не только в этой главе, а вообще в Слове Господнем, мы могли, подражая примеру вот этих людей, поступать так, как они, и получать от Бога ответы на наши молитвы. Давайте помолимся сейчас. Аминь.
Ревет и бушует, шумит и клокочет, несется со скал водопада река, и пенятся волны, ее не свергая, и страшно шумит, разъярившись вода. Разъярившись вода, и тут же на ветке, средь брызги, средь бури, я пташку увидел сквозь пыль и туман, спокойно порхая над грозной пучиной, поют свою песенку. Поют свою песенку под ураган. Малиновка милая, Божия пташка, как можешь ты петь среди бури земной? Скажи нам, как свой ты покой сохраняешь, где только паденье ров слышится злой, где только паденье ров слышится злой. Но пташка лишь песню свою повторила, и крылышки выпрям, свилась ввысь, так вот в чем покой твой, и где твоя сила, сама хоть мала ты, да крылышки есть, сама. Да крылья, лишь крылья, нужны нам средь бури, всегда, чтоб могли подниматься мы ввысь. И кто-то шепнул мне, ведь крылья даны нам, коль хочешь подняться, то бери, молись, коль хочешь подняться, то бери.
Место Священного Писания, которое я прочитаю в основу наших рассуждений, 1 Коринфянам, 15 глава, Эта 15 глава полностью посвящена апостолом Павлом на доказательство телесного воскресения Иисуса Христа. И на вообще тему о воскресении мертвых. Так мы читаем с 20 стиха. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть». Братья и сестры, сегодня христианский мир празднует этот праздник Христового воскресения. По-разному его празднуют, по-разному понимают. Некоторые просто традиционно сегодня пришлось так быть свидетелем и в городе, и так на улицах. Люди поздравляют друг с другом. Христос воскрес, отвечает, воистину воскрес. И, думаю, действительно, вкладывали были люди настоящий смысл в эти слова. Какое значение это может иметь, спасительное значение для их души. Ну, так это произносится в большинстве случаев легкомысленно, так традиция, такое установление в христианстве. И, может быть, через несколько дней это уже забудется, как будто эти слов никогда не произносили. Для нас же, братья и сестры, для детей Божьих, рожденных от Духа Святого, для которых Господь Иисус Христос не только историческая личность, основатель христианства, но глава наша, жизнь наша, это пасхальное приветствие, не пустые слова. Это не традиционная формальность, а это искреннее, глубокое выражение нашего внутреннего торжества, когда мы от всего сердца можем поздравлять друг с другом, радоваться, потому что в этом наше спасение, наше оправдание и гарантия будущего всеобщего воскресения мертвых. Мы здесь прочитали, но Христос воскрес из мертвых, как бы перечеркивая, опровергая все доводы против этой истины. Апостол Павел так утвердительно говорит, но Христос воскрес из мертвых. Нужно сказать, что как враги, так и друзья христианства однозначно представляют, что воскресение Иисуса Христа из мертвых является фундаментом всей христианской веры, практически всего богословия спасения. Потому что это центральное событие, от этого зависит все, в этом суть всего дела. Если Христос воскрес из мертвых, тогда появляется возможность оправдания. Тогда человек может получить ответы на самые жизненно важные вопросы. Откуда мы пришли, почему сейчас я здесь, вот для чего Церковь Христова здесь на земле, Библия проповедуется, и что будет потом. Если же Христос не воскрес, тогда буквально рушится все христианство, вся догматика. Тогда исчезает надежда на будущее воскресение. И Павел говорит, даже и умершие во Христе погибли. Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. И он говорит коринфянам, если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваших. Действительно, этот вопрос воскресения Иисуса Христа настолько важен. Поэтому в прошлые столетия нападки критиков Библии в основном были направлены на опровержение этой истины, что Христос воскрес из мертвых. Нужно сказать, что к настоящему времени многие из этих опровержений уже улетучились, ушли в прошлое. И на сегодняшний день нету людей, которые бы или научно, или как-то исторически, или как-то через научные исследования доказали, что этого не было. Наоборот, все факты говорят о том, что действительно Христос воскрес из мертвых. В книге «Библия и наука», которая еще несколько, может, больше лет, 20 лет назад, она появилась у нас в братстве, там описывается о том, как один британский молодой адвокат, грамотный ученый, он решил заняться исследованием этого вопроса. Он решил, он не верил в воскресение Иисуса Христа, приступить к этому, поднять все труды древности, историков античности, просмотрев и историю христианства, как-то доказать миру, доказать и в своей стране, что не было воскресения Христа из мертвых. И как адвокат он обладал навыками тщательного просеивания фактов. Все это было по всем методам правосудия. И когда он начал эти исследования, то с каждым днем, вопреки против своей воли, он убеждался, что, оказывается, он не прав, что действительно Христос воскрес из мертвых. И действительно он написал книгу, но книгу не против христианства. А книга называется «Кто отодвинул камень?». И вот в первой главе книги называется «Книга, которая отказывается быть написанной». Он рассказывает о том, как он пришел к этому убеждению. Он пришел, решил опровергнуть христианство, опровергнуть факт воскресения, а через исследование убедился, что нет другого исторического события, которое бы имело столько много многочисленных подтверждений, сколько телесное воскресение Иисуса Христа. Для нас, верующих в Бога, принявших Его в свои сердца, сегодня не требуется доказательств. И хотя существует много богословских, научно-исследовательских трудов сегодня, такие как вот книга «Неоспоримые свидетельства» Джоша Макдауэлла, книга «Доказательства воскресения», книга «Иисус вновь перед судом» и многие другие книги полезные, которые нам мы читаем, и просто чтение их подтверждает ту веру, которая уже у нас есть. И на сегодняшний день, если человек честно будет подходить к этой проблеме, пусть он даже самый неверующий, но без предубеждения, то он может получить ответ на вопрос, воскрес ли Христос из мертвых. Люди сегодня не верят в воскресение Христа, потому что этого не хотят. Не потому что это невозможно, а вот именно человек не хочет жить так, как говорит ему Бог. Потому что сама мысль об этом, она страшит человека. Она приводит его в ужас, что после смерти ему необходимо воскреснуть и предстать перед Всевышним Богом, чтобы дать отчет за прожитую жизнь. И человек старается об этом не думать. Он старается всячески заглушать эту саму мысль о загробной жизни, чтобы проводить время так, как он считает нужным и как он считает правильным, а не так, как говорит Господь. Но мы, братья и сестры, празднуем этот праздник, благодарим Бога за это. И эта весть, она вечно новая. Она никогда не прекращает радости, не прекращается радость в христианстве. Каждый год, когда мы празднуем Пасху, и радость сердца наше наполняет, потому что это праздник жизни. И если сказать, может быть, и праздник весны, потому что так совпало и по времени, что этот праздник Пасхи празднуется весною, когда вся природа оживает, уже ожила после зимнего сна, когда деревья цветут, готовые дать плоды породу своему. Это воскресение жизни. Оно наполняет радостью сегодня весь христианский мир. Сегодня во всем христианском мире проходит богослужение. Я слушал по радиопрограмме, как это происходит в странах Западной Европы, какие служения пышные, что и правительство многих стран участвует в этих служениях. Но для нас сегодня, братья и сестры, этот праздник, я хотел бы обратить то, что мы сегодня прочитали. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Что воскресение Иисуса Христа нам дало, братья и сестры? Первое – это оправдание. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Написано и тогда, оправдавшись с верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. В начале нашего служения, в первом слове мы слышали, как Христос вечером, явившись ученикам своим, сказал это приветствие «Мир вам!». Это не было традиционным приветствием восточных народов или народа Палестины, но Христос вкладывал в эти слова гораздо более глубокий смысл, нежели простое приветствие «Мир вам!». Почему Он мог сказать такие слова? Потому что теперь появилась возможность примирения человека с Богом, примирения учеников с Богом. Теперь Он примиритель, И апостол Павел в послании к Ефесянам во 2 главе говорит, что Он есть мир наш, разрушившись стоящую посреди преграду и соделавшись и обоих одно. Христос приносит мир и человеку с Богом, и человеку с человеком. И еще в ветхозаветнее время, в глубокой древности, когда патриарху Иакову была открыта будущность его сыновей, то, говоря о своем сыне Иуде, он так сказал, Бытие 49 глава, 10 стих, «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чрез его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Мы сегодня имеем примирителя, единого спасителя всех грешников, воскресшего и вознесенного Господа Иисуса Христа. И это наполняет радостью сердца наши. Мы здесь прочитали, что как через человека была смерть, так через человека и воскресение. Когда Адам согрешил, то в нем потенциально умерло все человечество, потому что он родоначальник. И все люди отказались под ужасной диктатурой греха и смерти. Всем был вынесен этот вечный приговор разлуки с Богом. И это был страх смерти, который страшил человечество. И люди, даже не веря в Бога, они внутренне, сознавая от возможности в потусторонней жизни, создавали свои религии, своих богов, приносили им жертвы. И это был страх, который наполнял человечество до пришествия Иисуса Христа. И вот Павел в послании к евреям 2.14 говорит, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Вот когда он совершил это, лишил силы имеющего державу смерти в момент славного воскресения из мертвых. Тогда именно он отнял силы начальству властей, написано, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Мы читаем в Евангелиях, что и земные, и космические, сверхъестественные силы властей тьмы объединились в общем сговоре против Иисуса Христа, чтобы устранить его, чтобы лишить его жизни, и смерть как бы навсегда сомкнула над ним свои железные оковы. Но, братья и сестры, мы видим, это вот в этом и победа проявилась, что Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. Поэтому этот праздник победы над адом и смертью – это торжество души нашей. И я так сегодня просматривал книгу «Деяния апостолов», то там почти в каждой главе весть о воскресении. То, что мы проповедуем на Пасху, это обыденно было в проповеди апостолов, даже когда они не праздновали Пасху. Это была центральная тема их проповедей. Так, когда апостол Петр проповедует в день Пятидесятницы перед собравшейся многотысячной толпой, он обращается и говорит, «Мужи израильские, выслушайте слова сии, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконников, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». В следующей, в третьей главе, Петр и Иоанн, когда они исцелили хромого, идя в храм в час молитвы 9, то здесь собравшемуся народу говорит, что вот Бог воскресил Иисуса Христа, и ради имени этого Христа вот он получил исцеление. В 4 главе, когда Петр и другие были взяты под стражу, то они там сказали первосвященникам, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, и нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. В 5 главе 11 апостолов проповедует, в храме учат народ, что Христос воскрес из мертвых, и так далее, братья и сестры. Также, когда Павел был в Афинах, в этом центре греческой мифологии, где было множество богов всевозможных, он там начал проповедовать о Христе, и настолько он акцентировал внимание служителей на воскресении, что люди говорили, он проповедует о чужих божествах, проповедует Иисуса и воскресение. Они так поняли, что Иисус – это один Бог, а воскресение – это второй Бог. Так в греческом тексте там сказано. Что как бы вот настолько была тема воскресения в проповеди апостола Павла. И здесь же, когда привели его в Ареопаг, он говорит им такие слова. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который праведно будет судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот главная тема была проповедей его. Дал бы Господь, чтобы это было центральной темой нашей жизни, наших проповедей, нашего хождения, потому что сила воскресения Иисуса Христа, она так необходима каждый день в нашем служении, в исполнении Слова Господнего. И поэтому и апостолы об этом проповедовали, и Павел здесь, в этом месте, мы прочитали, пишет, каждый в своем порядке. Оказывается, братья, воскресение Иисуса Христа, оно гарантия не только воскресения Церкви. Вот Христос воскрес из мертвых, и Он есть Бог живых, и будет целые периоды воскресения. Будет воскресение восхищенной Церкви. Написано, самое первое будет, событие славного, которое сегодня ждет Церковь, что когда при гласе Архангела, трубе Божией, Господь сойдет с неба, мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе. Затем в конце семилетнего периода скорби пройдет воскресение умерщвленных от преследования Антихриста, тех, которые не приняли печать, начертание зверя. Написано, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Дальше в конце тысячелетия происходит всеобщее воскресение человечества, когда и море отдаст мертвых, и ад со всех местах за всю 6000-летнюю историю, и, может быть, даже за 7000-летнюю, и включая 1000-летнее царство, тогда воскресают все люди, предстают перед Богом, и малые, и великие, и это суд у великого белого престола, когда каждый получит вечный приговор, это будет воскресение осуждения. Поэтому Христос, еще когда был на земле, говорил об этом, что наступает время, когда все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Это два воскресения. Братья, дал бы Господь, чтобы все присутствующие на этом собрании приняли участие в первом воскресении. И никому мы не пожелаем воскресения второго, потому что, как в одном стихотворении рассказывается, «горе тем, кто живет тогда». Это будет вечное горе, вечный вопль и рыдание, скрежет зубов вдали от Бога вместе с дьяволом и его падшими ангелами. Как есть два рождения, рождение физическое, рождение духовное, есть две жизни, две смерти и два воскресения. Слава Богу, братья и сестры, что мы переживаем сейчас наследники этого первого воскресения, и то, что Христос воскрес из мертвых, это гарантия того, что каждый из нас переживет, если мы доживем до восхищения, моментальное изменение тела, а если же кто уйдет в вечность, произойдет воскресение тела, и вместе Церковь является в присутствии Божие. В послании Филиппийцам мы имеем такое обетование, что Господь, уничиженное наше тело, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Часто задают вопрос, а как мы будем после воскресения? Вот в таком же виде мы будем, или в другом каком-нибудь виде, какие будут тела у нас? Братья и сестры, тело Иисуса Христа воскресшего – это образец для тела каждого искреннего Дитя Божия, которое мы получим в момент воскресения. Он был в теле, это было уже не такое тело, как было до распятия. Это было прославленное тело, и тем не менее ученики его узнали, сохранились все черты лица, рост его, они видели, что это Христос. Вот так же и будет воскрешение Церкви. Церковь воскресает, мы получим новые тела, обновленные, преображенные. Написано, Он преобразит так, что будет сообразно славному телу Его. А Иоанн пишет, что мы будем подобны Ему, потому что и увидим Его, как Он есть. Дал бы Господь, братья и сестры, чтобы каждый из нас мог сохранить верность до этого славного момента, что когда Господь явится, чтобы смертное, оно было облечено в бессмертие, и тление было преображено в нетление. Этот момент уже приблизился. Мы уже вступили в такую эпоху событий, когда восхищение Церкви, оно может произойти в любой момент. И хотя об этом много говорится, и, может быть, кто-то к этому уже привык, считая, что об этом говорилось уже несколько лет назад и раньше, Нет, события времени говорят, что совсем немножко осталось до того, как произойдет то, что уже веками раньше было предсказано. Телесное воскресение всех верующих в Иисуса Христа. Поэтому, кто еще не принял этой жизни этого Христа, дал бы Господь, чтобы Господь Христос родился и в ваших сердцах, оживил вас. Поэтому Слово Божие человека неверующего рассматривает как жизнь в смерти. Сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Пусть это пройдет с твоей душой, дорогой друг, кто еще не в мире с Богом. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. И во знаменование события этого перед молитвой нашей, мне также хочется всех вас поздравить с этими словами: «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Будем молиться.